Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков о развале Советского Союза.
Произошла геополитическая катастрофа, катастрофа, которая коснулась тех народов, которые проживали тогда в Советском Союзе. И исчез Советский Союз, страна, которая занимала второе место по промышленному развитию, была одна из сверхдержав на мировой арене, обладающая ядерным потенциалом. Конечно, все процессы взаимосвязи между республиками Советского Союза, они так или иначе потерпели большой и большой удар. Здесь как дальше будет развиваться страна? Будет ли былое взаимодействие экономическое, культурное, политическое? Но оставалось под вопросом, и до сих пор, и, наверное, еще долго, мы будем расхлебывать все ошибки, которые были допущены в конце 80-х, в начале 90-х годов, когда не удалось сохранить единую державу, хотя предпосылки к ее сохранению, они оставались, они были, и не было заранее предопределено, как говорят сегодняшние либералы наши, да, и западные СМИ, что Советский Союз обязательно должен был развалиться. Была возможность, и очень хорошая возможность, сохранить единое государство в том или ином виде, сохранить общее экономическое пространство, ну и, по крайней мере, да, сделать жизнь народов нашей страны, единой страны советского народа, более благополучной. Ну, избежать тех кризисов, которые происходили в 90-х, в начале 2000-х годах, гражданских конфликтов, которые вспыхивали на территории бывшего Советского Союза, все это возможно было избежать.
Михаил Юрьевич, как известно, в истории нет наклонения, если бы да кабы, но раз уж мы заговорили о том, что была возможность сохранить общеэкономическое пространство, улучшить жизнь всех народов, входящих в СССР, наверняка вы об этом много раз думали, как и, наверное, многие люди, живущие в те времена. Каким бы, по-вашему, был сегодня Советский Союз, если бы он не развалился?
Знаете, вот обычно, когда критики советского режима, советской коммунистической идеологии выдвигают основную причину развала Советского Союза, говорят о неизбежности, это идеология, коммунистическая идеология, это крах экономической системы, социалистической экономической системы. Но если мы говорим вообще с позиции историка, да, здравого историка, мы видим то, что в мире существовало немало, скажем так, и империй, и государств, которые претерпевали значительные экономические и социально-политические трансформации. Ну, возьмем с вами хотя бы Францию, да, которая была революцией, но разве исчезла империя? Наоборот, она только возвышалась. Соединенные Штаты Америки, где была гражданская война, основанная в том числе на искоренении рабства в Соединенных Штатах Америки, новая экономическая, социальная, тоже политическая система, да и многие-многие другие. Истории хоть отбавляют. Поэтому даже если сменяются идеология государства, его социально-политическая система, это не обязательно, что должно разваливаться единое государство. Поэтому мы должны искать причины не только в этом. И здесь, на мой взгляд, большую роль в развале Советского Союза сыграли вот эти и центральные, и местнические элиты, которые тогда, ну, как в сказке Пушкина о «Золотой рыбке», считали, что они могут быть не только столбовой дворянкой, да, но и царицей морское. Особенно это касается Украины, ну и России в том числе. Вот когда Ельцин говорил о том, что Россия должна на своей территории брать целиком и полностью все бразды власти, и экономической, и политической, и другой, да, и был взят лозунг о том, что вот республики выйдут из Советского Союза, а сама Россия выйдет из Советского Союза, именно тогда начался парад суверенитета. Да, на каких-то территориях, да, были уже предпосылки полному отделению, я сейчас имею в виду, допустим, Прибалтику и Грузию, но не в Средней Азии, не в большей части Закавказья, не тем более Белоруссии и Украины. Но, тем не менее, позиция, скажем, тогда российского руководства, за которым потом последовало парад суверенитетов фактически, да, 90-й год, если мы вспомним, после России ведь это все началось. Вот желание, да, взять власть в свои руки, жажда власти, она сыграла злую шутку не только с Россией, а со всем Советским Союзом. Это с одной стороны, а с другой стороны, во что бы то ни стало, Горбачев хотел удержать власть, да, и своими аппаратными играми, где он был мастер, где он был силен, он пытался сохранить так или иначе единое пространство, пусть не полное, но единое пространство Советского Союза. Но что он сделал? Он ни за что не хотел, да, делиться власть, да, и он даже взял курс на поддержку не просто именно союзных республик или там борьбы с ними, да, взаимоотношений, а на автономиях, да, то есть тех или иных автономиях, которые были в составе и России, и Грузии, например, и других, да, которые будут поддерживать свое мнение, скажем так, единое целое Советским Союзом, что еще больше раскалывало общество тогда, единое пространство экономическое и политическое. На мой взгляд, это ошибка и урок, который мы должны вынести из тех событий, главный, наверное, на мой взгляд, когда идет борьба за власть и жажда власти. И она становится на первом месте. И люди, которые борются за власть, я имею в виду сейчас Горбачев и Ельцин, они забывают во многом о народах, которые проживают на этой территории, о их, собственно говоря, состоянии, хотят или не хотят. Но вот жажда этой власти, она обуславливала в том числе те центробежные процессы, которые тогда развивались в 90-91 году на пространстве Советского Союза. В каком-то виде, да, сегодня Советский Союз, конечно, бы существовал, если бы не вот эта борьба за власть. Да, возможно, да, поскольку Прибалтика четко тогда ориентировалась на Запад, а Соединенные Штаты Америки, они заявляли о том, что Прибалтика безусловно должна быть независимой, да, и Горбачев уступал уже этой позиции, боялся этой позиции, хотя тут тоже не было все предопределено. Да, без Прибалтики, да, возможно, без Грузии. Но, возможно, вот этот Советский Союз в основе федеративной даже, не просто конфедеративной, а федеративной, с единым центром, с единой армией, с единой внешней политикой, где интеграционные процессы не исчезли, а, может быть, наоборот, возрастали, он бы сохранил. И я считаю, что на данном этапе, учтя вот эти уроки, мы должны сегодня думать о будущем большом пространстве бывшего Советского Союза, которое во многом, на мой взгляд, является вот этой частью русского мира, многонациональной, многоконфессиональной, которая изначально строилась в России, где право нации на культурное, политическое, экономическое развитие, естественно, обеспечено. Но большую роль, мне кажется, сыграла в развале Советского Союза вот эта легитимация права выхода из состава Союза, которая была закреплена еще в Союзном договоре 1922 года. И здесь республики, которые заявляли о своем суверенитете, а потом независимости, кстати говоря, в Средней Азии они последними это делали, да, по сути дела, многие среднеазиатские страны поставили перед фактом развала Советского Союза. Хотя там тоже националистические настроения, естественно, были. Так вот, вот это право выхода, да, она сыграла в юридическом аспекте одну из главных ролей развала Советского Союза. Да? Может быть, она стала неопределяющей, но она позволила ускорить вот эти процессы. И ни в коем случае, допустим, сегодня, да, в России этого невозможно, да, и конституционно. И вот этот, вот эту ошибку ни в коем случае нельзя нам и сегодня повторять, если мы будем думать о каком-то уже экономическом или политическом объединении того пространства, которое существует на территории бывшего Советского Союза.